Его сожженные ногти так до сих пор и не отросли. Динг-Йи засуетился, испугавшись, что его также усадят в вертолет. Не обращая внимания на испепеляющие взгляды присутствующих, он снова громко заявил, что его жизнь принадлежит физике, добавив, что он сделал дополнительные расчеты, подтвердившие его теорию. Грозовой шар определенно будет пойман. Теперь все видели перед собой лишь странствующего мошенника. Помимо него и Линь-Юнь, никто не питал надежд на успех эксперимента. Все только молились о том, чтобы те, кто находился на борту вертолетов, остались живы. Вертолеты с ревом поднялись в воздух. Когда между ними возникла искрящаяся электрическая дуга, все на земле застыли в напряжении. Согласно плану, дуга должна была погаснуть, как только будет возбужден грозовой шар, после чего оснащенный щупальцем вертолет приблизится к нему на расстоянии 25 метров. Когда шаровая молния погаснет, стремительно выдвинется шест со сверхпроводящим проводом толщиной не более полусантиметра, соединенный напрямую с разряженным сверхпроводниковым аккумулятором на борту вертолета, в ту самую точку, где, по убеждению Динг-Йи, должен находиться пузырь. Вертолеты медленно удалялись, и электрическая дуга постепенно превратилась в искорку на фоне голубого неба. О том, что произошло дальше, мы узнали значительно позже. Примерно на 24-й минуте полета была возбуждена шаровая молния. Дуга погасла, и оснащенный щупальцем вертолет приблизился к грозовому шару на расстоянии приблизительно 25 метров. Впервые вертолет подошел так близко к шаровой молнии после той катастрофы. Следить за грозовым шаром было очень сложно, поскольку он не подчинялся воздушным течениям, и траектория его движения была непредсказуемой. Что гораздо опаснее, шаровая молния могла внезапно приблизиться к вертолету. По записанным показаниям приборов мы впоследствии установили, что вертолет сближался с грозовым шаром до 16 метров. Это была обыкновенная шаровая молния, сияющая оранжево-желтым светом, в лучах солнца совсем незаметная. Она оставалась возбужденной в течение 1 минуты 35 секунд, после чего исчезла на удалении 22,5 метров от вертолета, издав громкий хлопок, который отчетливо слышали находящиеся в кабине Линь-Юнь и капитан Лю. Тотчас же сработала система, и 25-метровый шест поднес конец сверхпроводящего провода в ту самую точку, где молния исчезла. Записи приборов показали, что между исчезновением грозового шара и появлением провода прошло всего 0,4 секунды. Тотчас же, вслед за этим, рядом с Линь-Юнь раздался какой-то громкий шум, словно в кабине вертолета что-то взорвалось. Кабина быстро наполнилась раскаленным паром. Однако вертолет сохранял все свои летные характеристики до самого возвращения на базу. Вертолет приземлился под гром аплодисментов. Как правильно заметил полковник Сюй, в этом эксперименте благополучное возвращение уже было победой. Осмотр показал, что взорвалась бутылка с родниковой водой, лежавшая под креслом. Шаровая молния отдала свою энергию воде, мгновенно превратив ее в пар. К счастью, поскольку бутылка лежала под креслом и раскололась пополам, не разлетаясь мелкими осколками, единственным последствием стал легкий ожог на правой лодыжке Линь-Юнь от проникшего под комбинезон пара. «Нам повезло, что двигатели вертолета охлаждаются маслом», — поежившись, заметил капитан Лю. «Если бы у нас был водяной радиатор, как в машине, мы превратились бы в бомбу». «Вам гораздо больше повезло в другом отношении», — сказал подошедший Динг-Йи, загадочно улыбаясь, словно все происходящее не имело к нему никакого отношения. «Вы забываете, что на борту вертолета была и другая вода, помимо налитой в бутылку».
«Где?» — спросила Линь-Юнь и тотчас же сама ответила на свой вопрос.
«О, Господи! В наших телах!»
«Да, и ваша кровь тоже».
Нас охватила холодная дрожь. Трудно было представить, что произошло бы, если бы вся кровь в теле в мгновение ока превратилась бы в пар.
«Это означает, — задумчиво произнес Динг-Йи, —
что когда шаровая молния выбирает цель, чтобы высвободить свою энергию, большое значение играют пограничные условия.
«Профессор Динг, вам следует подумать о тех грозовых шарах, которые уже отдали свою энергию», — сказал кто-то. «Как они именуются? Пузырями? Один такой должен сейчас находиться в аккумуляторе».
«Процесс захвата был осуществлен с высокой точностью», — кивнул Динг Йи. «Молния должна быть там». Мы все возбужденно поспешили извлечь сверхпроводниковый аккумулятор из вертолета. В этом возбуждении была своя ирония. Многие уже догадались, каким будет исход эксперимента, и готовились отпраздновать благополучное возвращение вертолетов.
«Профессор Динг, вы можете извлечь пузырь из аккумулятора и показать его нам?»
— спросил кто-то после того, как тяжелая батарея наконец оказалась на земле. Все мы ждали, что Динг Йи заберет аккумулятор к себе в лабораторию, чтобы как можно меньше людей стали свидетелями его неудачи. Однако его ответ застал нас врасплох.
«Прямо сейчас!»
В толпе раздались восторженные крики, и мне показалось, что мы — зеваки-извращенцы, собравшиеся поглазеть на публичную казнь. Взобравшись на ступеньку одного из вертолетов, полковник Сюй громко произнес:
«Слушайте внимательно. Для извлечения пузыря из аккумулятора необходимо тщательно и всесторонне подготовиться. Сейчас аккумулятор отнесут в лабораторию номер 3. Мы в свое время сообщим вам о результатах эксперимента».
«Товарищ полковник, все так старались, в особенности капитан Лю и майор Линь, рисковавшие жизнью», — вмешался Динг Йи, и его слова были встречены новым громом аплодисментов. «Полагаю, они заслуживают поощрения».
«Профессор Дин, это важный научный проект, а не детская забава», — твердо произнес полковник Сюй. «Я приказываю немедленно перенести аккумулятор в лабораторию».
Почувствовав в его тоне доброжелательность, я понял, что он делает все возможное, чтобы избавить Динг Йи от позора.
«Полковник, не забывайте, что ответственность за извлечение пузыря всецело лежит на мне», — решительно заявил Динг Йи. «У меня есть право решать, какие шаги требуются для проведения эксперимента и когда их выполнить».
«Профессор Динг, прошу вас, успокойтесь», — тихо промолвил полковник.
«А что по этому поводу думает майор Линь?» — обратился Динг Йи к молчавшей до сих пор Линь Юнь.
«Приступайте немедленно», — тряхнув головой, сказала та. «Каким бы ни был результат, чем скорее мы его узнаем, тем лучше».
«Совершенно верно», — махнул рукой Динг Йи. «А теперь я прошу подойти инженеров сверхпроводникового отдела».
К нему подошли 3 специалиста, занимающиеся обслуживанием сверхпроводникового аккумулятора, и Динг Йи сказал им:
«Не сомневаюсь, вам абсолютно понятна процедура извлечения, которую мы обсудили вчера. Вы подготовили устройство, обеспечивающее удерживающее магнитное поле?»
Получив утвердительный ответ, он сказал: «В таком случае начинаем». Цилиндрический аккумулятор был установлен на верстаке. Один из инженеров подвел сверхпроводящий провод с выключателем к катоду.
«При нажатии выключателя провод окажется подсоединен к аккумулятору», — сказал Динг Йи, указывая на него. «И заключенный внутри пузырь будет высвобожден».
У второго конца провода 2 инженера установили устройство, состоящее из нескольких катушек, размещенных на равном расстоянии друг от друга.
«Когда пузырь будет высвобожден, ни один физический сосуд не сможет его удержать», — продолжал Динг Йи, обращаясь к собравшимся. «Он способен пройти сквозь любую материю, двигаясь согласно своим собственным законам. Однако теория предсказывает, что пузырь будет обладать отрицательным электрическим зарядом, поэтому его можно удержать в магнитном поле. Это устройство образует удерживающее поле. Пузырь останется на месте, и вы получите возможность его наблюдать. Отлично. Включайте поле».
Инженер щелкнул выключателем, и на устройстве зажглась маленькая красная лампочка. Динг Йи достал из-за спины квадратный предмет.
«Я захватил с собой вот это, чтобы пузырь был лучше вам виден».
К нашему огромному удивлению, это оказалась обыкновенная шахматная доска.
Итак, встречаем этот исторический момент.
Подойдя к сверхпроводниковому аккумулятору, Дин Ки положил палец на красную кнопку. Упиваясь прикованным к нему всеобщим вниманием, он нажал на кнопку. Не произошло ровным счетом ничего. Лицо Дин Ки оставалось абсолютно спокойным. Указав на пространство внутри генератора магнитного поля, он торжественно объявил.
«Перед вами шаровая молния в невозбужденном состоянии».
Внутри удерживающего устройства ничего не было. Какое-то мгновение царила полная тишина, нарушаемая лишь тихим гудением генератора магнитного поля. Время тянулось медленно, словно липкая паста, и мне отчаянно хотелось, чтобы оно потекло быстрее. Внезапный хлопок заставил нас обернуться. Обернувшись, мы увидели, что капитан Лю согнулся пополам. Он глотнул воды, но не в силах сдержать смех, выплеснул все наружу.
«Вы только посмотрите на профессора Динго!» — давясь смехом сказал он. «Он похож на портного из сказки «Новое платье короля!»»
Это было очень меткое сравнение, и все расхохотались, поражаясь бесконечной дерзости ученого-физика.
«Успокойтесь и выслушайте меня!» — воскликнул полковник Сюй, поднимая руку, чтобы остановить смех. «Нам следовало с самого начала понимать, чем закончится этот эксперимент. Мы знали, что результат будет нулевой, но согласились с тем, что благополучное возвращение команды исследователей само по себе уже станет победой. Так вот, эта цель была достигнута».
«Но кто-то же должен ответить за провал!» — воскликнул кто-то. «В проект было вбухано больше миллиона юаней. На кону стояли вертолет и две человеческие жизни. И взамен мы получили лишь этот фарс?»
Его слова нашли бурный отклик в толпе. Но тут Дин Ки поднял шахматную доску чуть выше генератора магнитного поля. Его движение привлекло внимание собравшихся, и крики затихли. Когда наступила полная тишина, Дин Ки опустил доску так, что ее нижний край прикоснулся к генератору. Все присмотрелись внимательнее, и увиденное заставило их застыть, подобно каменным изваяниям. Некоторые клетки на доске были деформированы. Их края отчетливо изгибались, словно перед доской находился необычайно прозрачный хрустальный шар. Дин Ки убрал доску, и все склонились к генератору. Пузырь был виден даже без помощи доски. Слабый круглый силуэт, смутно очерченный в воздухе, похожий на мыльный пузырь, лишенный какой-либо окраски. Капитан Лю первым вышел из оцепенения. Он протянул дрожащую руку с пальцами без ногтей к пузырю, но поспешно отдернул ее, так и не прикоснувшись.
«Да не бойтесь», — успокоил его профессор Динг. «Даже если вы засунете голову внутрь, ничего не произойдет».
И летчик действительно засунул голову в пузырь. Впервые человек смотрел на окружающий мир изнутри шаровой молнии, но капитан Лю не увидел ничего необычного. Он увидел лишь рукоплещущую толпу. Однако теперь восторг собравшихся был искренним.